Дорогие друзья, мой доклад может быть чуть-чуть окажется в стороне от основных докладов, но когда у главного конструктора Сергея Павловича Королева, вы знаете, это первый спутник, первый полет человека в космос и так далее, и так далее, когда у него спросили, любите ли вы научную фантастику, он сказал, я люблю научную фантастику в чертежах. И вот я хочу рассказать вам о полете на Марс, который когда-то был мечтой, потом в чертежах, а сейчас уже в металле начинается.
Вот Королёв очень хотел не столько на Луну лететь, сколько на Марс. Для этого он создал институт фокуса. Он создал институт медико-биологических проблем, потому что непонятно было, как тело отреагирует на полет, а вот, скажем, тот полет, который сейчас планируют, полет, который планируют американцы, это 500 дней на Марсе и 900 дней всего. Конечно, а тогда еще было неясно, как выдержит человек эти такие сроки полета в невесомости. В частности, вот проблема кальция была. Если кальций, а кальций уходил из костей по мере увеличения продолжительности полета все больше и больше, и ученые не знали, то ли кальций уйдет, и руки-ноги превратятся в какие-то такие, как у осьминога, щупальца, то ли наоборот, при малейшей встряске усилий будут кости ломаться. Это была проблема. Сейчас эта проблема более-менее решена полетом, который у нас был врач-космонавт. Он пролетал 438 суток. И сейчас вот жив-здоров, был заместителем директора этого же самого МБП. Эта проблема отпала. Вот для этого полета, а не для Луны, готовил Королёв нашу ракету N1. Очень была секретная ракета. И был даже такой казус, когда мы переиздали американский справочник, где были чертежи всех ракет. Так вот, в американском оригинале N1 было, а в нашем русском справочнике ее оттуда убрали. Вот так вот засекретили. И она трудно начинала свой полет, но я ведь, прежде чем стать космонавтом, был ракетчиком. У нас такая была песня, что дымилась, падая ракета, и бежал в ее расчет. Кто хоть однажды видел это, тот фиг в ракетчики пойдет. Но вот я был в ракетчике, бегал от ракет, которые возвращались, падали на голову и взрывались. Но вот семерка, да, на которой мы все космонавты сейчас летают, она же вот как раз и не хотела сначала летать. То не стартовала, то падала. Но сейчас она лучшая ракета мира. По какому параметру? Это не просто вот такая эмоция, а это характеристика. Есть такая характеристика. Сколько отказов бывает в ракете на, скажем, сотню пусков. По этому параметру наша семерка лучшая в мире ракета. Я уж не говорю о том, что мы ее разработали в 50-х годах, испытывали, вот я участвовал в испытаниях вот где-то 56-й год, и вот все ракеты мира, которые тогда были созданы в других странах, уже в музеях или на свалках, а наша летает делает самую ответственную работу, возит космонавтов, и пока вот замены ей пока даже впереди не видно, не только что сейчас. То есть ракету надо отладить. И, конечно, Н-1 бы тоже залетала, так же, как и «Семерка». К сожалению, умер Сергей Павлович, а Глушко, он был в таком творческом, так сказать, противлении Королеву, и он немедленно Н-1 закрыл. Но вот если кто-то хочет вот получше... Да, я скажу такую крамольную мысль. Я уверен, что если бы был жив Королев, то уже мы бы на Марс слетали. И кто хочет подробнее, то сейчас есть вышла такая книжка Бугрова, он тоже был кандидатом в космонавты, «Марсианский проект Королева». Вот ее можно купить и почитать, интересно. Что сейчас, да, вот нас, мы космонавты со всех стран, один раз в год встречаемся, и лет 10 тому назад встреча была посвящена вопросу, нужно ли лететь на Марс в невесомости или нужно создать искусственную гравитацию. К сожалению, искусственную гравитацию мы пока что умеем делать только вращение. Вращение корабля не подарок для космонавта, и, естественно, усложнение, утяжеление конструкции. Ну вот полет Валеры Полякова, космонавт 438 суток, показал, что можно летать и в невесомости. И это, конечно, упрощает и приближает полет. Остается, наверное, вот только одна пока нерешенная существенная проблема. Я не говорю о технических, научно-технических мелочах, а существенная. Это радиация. Потому что здесь, на Земле, нас от радиации защищает наша атмосфера. Вот мы летаем за атмосферой, но чтобы не получить серьезное облучение, мы летаем ниже, чем первый пояс радиации. То есть мы вот под 500 километров уже не забираемся. 350, 400, 450, дальше начинается радиация. А вот на пути на Марс и обратно, там от радиации нет защиты. И сделать ее, оказывается, на первый взгляд, это же очень просто. Сделать такое убежище на корабле свинцовое, и покажет счетчик радиацию, значит, туда спрятался, прошло это луч, и можно выходить. Оказывается, не так все просто, потому что это убежище само может набрать радиации и потом стать не защитой, а источником радиации. Есть интересная идея, как от этого избавиться. Сделать как бы убежище не из свинца, а из воды. Потому что вода тоже, но она меньше берет радиации, и потом ну, ее, видимо, все-таки легче можно будет и дезактивировать. Но это еще нужно отлаживать. Ну а другое это научные. Изучение всех видов радиации, которые только на пути к Марсу могут быть. Сейчас, ну вот это я рассказал о общих идеях и общих проблемах. А теперь вот американцы уже выдвигают совершенно конкретный план полета на Марс. Они уже рассматривают, какие для этого нужны ракеты, какие для этого нужны корабли, как эту миссию организовать. Вот вариант, который был при Буше, который сейчас пересматривается комиссией Огастина, Нормана Огастина, был такой, что для этого нужны две ракеты, Арис-1 и Арис-5. Арис-1, первая ступень, да, идея этих ракет использовать как можно больше элементов, разработанных для шаттла. Это, конечно, очень хорошая идея, потому что наработки были большие, и люди имеют опыт. Вот, как мне кажется, у нас сейчас в нашей космической индустрии получился такой разрыв, что вот стариков уже уволили, чтобы, значит, потому что теперь уже денежные отношения, надо экономить. А молодежь, которая пришла, она не получила, опыт стариков не переняла. И вот образовался такой разрыв поколений, разрыв в профессионализме. Вот американцы об этом заранее думают, чтобы... И самый лучший, конечно, путь – это взять из шаттла все, что только можно, ну, кроме самого шаттла, естественно, который для атмосферы тогда значим. И вот чтобы космонавтов выводить в космос, у них такой вариант, который мне как космонавту как не по себе. Потому что первая ступень, ну еще Циолковский доказал, что летать одноступенчатая ракета не выведет в космос ничего, ни груз, ни человека. Две ступени. И вот первая ступень у них пороховая, ну то есть твердотопливная. Это те ускорители, которые были на шаттле. Вот знаете, если... когда под тобой пороховая шашка, или это ведь что-то типа патрона, значит, только что пуля вынута, а вместо пули ты там сам сидишь. И, конечно, эти твердотопливные ускорители себя показали хорошо, только один раз, значит, этот ускоритель прогорел, и погибли американские астронавты, но там было нарушено условие. Нельзя было пускать, и потому что был мороз у них там, на который не рассчитаны были прокладки. И специалист запрещал пуск. А значит, руководители все-таки дали добро, и космонавты погибли. Вот, но это, так сказать, не вина этого твердотопливного ускорителя. И все равно как-то лететь на твердом топливе. Даже, знаете, когда появились первые ракеты на твердом топливе, это был порох. И они нами применялись вот в Крымской войне, и они часто или взрывались на пусковой остановке, или летели так, что возвращались обратно. И наши ракетчики сказали, что лучшее использование ракет в войне – это отдать неприятелю, и пусть они в нас ими стреляют. Ну, конечно, современные твердотопливные ракеты – это совсем не то, и пороха там нет, но все равно. Но если вот отбросить эмоции, то там такой недостаток. Ведь если твердотопливная ракета запустилась, и в это время обнаружился какой-то дефект, ее не остановить. То есть жидкостную ракету можно просто выключить двигатель. А пороховую не выключишь. Поэтому такой вариант довольно смелый, надо сказать, у американцев, чтобы вывести этот вот Арес-1, это как бы маленькая ракета, вот это все уже сейчас, значит, вот первый полет Арес-1 уже был испытан. То есть я к чему? Что вот фантазия уже в чертежах уже была, и уже в металле, и уже огненное испытание. То есть вот полет на Марс уже становится конкретным. Это уже дело недалекого будущего, дело не братьев Стругацких, не, значит, марсианских хроники Брэдбери. Это уже вот дело в конструкторах. И поэтому я хотел вам об этом рассказать, что-то только затягивается у меня. Ну, я сейчас постараюсь побыстрее. Значит, а вот дальше очень интересная схема. Значит, четыре тяжелых носителя, они хотят новых сделать, и вот эти носители будут готовы только к 2020 году. Это затягивает проект. Это недостаток проекта, а носитель гигантский, по 3700 тонн каждый, и выводит 1,5 тонн на орбиту. Так вот, эту ракету еще нужно делать. А один уже испытывается. И вот я помню, что вам говорил, что вот этот Арес-1 с твердотопливной первой ступенью, как-то вот для космонавта как-то поеживаешься, чтобы вот даже когда ты взлетаешь, да, там 28 тысяч что-то, или миллионов лошадиных сил, то есть под тобой вот это регот, земля трясется, а уж тем более, значит, ракета. Кстати, американская ракета трясется намного больше. Их почти что выбрасывают из крыши. Это тоже недостаток этого Арис-1. Так вот, сейчас вот комиссия, созданная уже новым президентом, пересматривает эту программу. В частности, этой программе, что сначала выводятся четырьмя вот этими гигантскими ракетами, они взлетают по отдельности, потом у каждой пары объединяется полезный груз и летят к Марсу. Очень интересно, одна, вот эта уже объединенная, выходит на орбиту вокруг Марса, и на ней находится спускаемый аппарат. А вторая садится на Марс, это, значит, будет потом взлетная ступень, и начинает разрабатывать на Марсе, вырабатывать топливо для взлета. То есть ракета туда летит с пустыми баками. И она должна, значит, там топливо, насколько я понимаю, это будет типа аммиака. Вот почему-то они уверены, что это удастся. А вот сами космонавты летят только через 2 года. Ну, на Марс, вы знаете, можно лететь каждые 2 года. Так вот, сами космонавты летят к Марсу через 2 года. Там, значит, они стыкуются с посадочной ступенью, которая 2 года назад прибыла, садятся. И вот по их планам 500 дней работают на Марсе. Вот тут я, как космонавт, тоже начинаю чесать затылок, потому что для первого полета что-то многовато. Идти на такой полет, а ведь это программа, это не художественное произведение. Это программа, которая при Буше-младшем была утверждена. Вот. Ну и еще один тут есть момент, что вот этот самый посадочный модуль должен выйти вот с траектории подлета на траекторию вращения вокруг Марса за счет торможения в атмосфере Марса. А ведь там атмосферы-то практически нет. И чтобы затормозиться в такой тонкой атмосфере, это же нужно, ну, чуть не до миллиметров выдержать высоту. Потому что чуть ниже можно упасть на Марс, чуть выше улететь мимо. И вот это еще никто не отрабатывал. То есть в этом проекте есть вот таких пару таких еще узких, скажем так, мест. Поэтому этот проект встретил сопротивление и другие варианты. Я сейчас уже заканчиваю. Значит, первое. Да, кстати, вот эти варианты предложил Олдрин. Это Бас Олдрин, человек, который в первой, значит, первым вместе с Армстронгом сел на Луну и работал там 2,5, по-моему, суток. Значит, все, что вам говорят, что американцы на Луне не были, это чушь полная. Это давно уже доказано всеми способами. И даже последнее, это наконец-то с очень хорошей аппаратурой, просто сняли место посадки, там видно колеи, где американцы ездили, видно установка приборов, которые они там оставили. То есть о том, что американцы не было на Луну, об этой ерунде надо просто забыть. Так вот, по Бушевской программе все-таки сначала надо было лететь на Луну. Олдрин говорит так. Не барское, не царское это дело летать уже на Луну, когда мы там были. Пусть русские и китайцы летят на Луну, а мы полетим на Марс. И дальше предложения такие. Лететь не на новых ракетах, тем более с пороховой первой ступенью, а доработать старые. Это вот Дельта-4 и Атлас-5. Так вот, что интересно. Во-первых, это сокращает на 5 лет возможность полета к Марсу. А чем мы можем гордиться, что на А-25 стоят наши двигатели, разработанные как раз на фирмы Глушко. РД-180. Они их закупают у нас уже начиная, по-моему, с 90-х годов. Потому что лучше двигатели не созданы. Вы знаете, когда... В общем, я королевец. Мы Глушко, ну, не очень любим. Мы, конечно, уважаем, но не очень любим. В частности, за уничтожение Н-1. Но здесь надо отдать должное. Когда этот проект РД-180 был создан, то его рассматривали специалисты, эксперты, и заключение было такое, что он работать не будет, потому что такой теплонапряженности невозможно выдержать, теплосъема не будет. И вот хотя теоретически мы считали, что он не будет работать, а он работал и до сих пор работает. И является одним из лучших, американцы даже не могут такой повторить, им проще купить у нас. Это мне, знаете, напоминает фирму Dassault. Это фирма, которая во Франции делает самые лучшие французские самолеты. Говорят, что там на стенках всюду можно увидеть фотографии майского жука с такой надписью, что по всем расчетам и аэродинамическим продуктам майский жук летать не может. А он летает. Поэтому, когда вот работаете, то надо не работать, а думать, а потом работать. Ну, и еще, значит, предлагается все-таки естественно вот этот 500-дневный пребывание на Марсе с первого раза, 900 суток, весь полет, конечно, это чересчур. И поэтому сейчас предлагается гибкий маршрут. То есть сначала на этих кораблях слетать на окололунную орбиту. Потом в точке Лагранжа. Есть такие точки, где притяжение планеты Солнца уравновешивается. И там можно, оттуда не упадешь. Там можно находиться столько, сколько нужно. И уйти в тот момент, когда тебе нужно. Потом слетать на астероиды. Есть астероиды, их очень много, но есть такие, на которые можно слетать, скажем, и там пребывать там 6 месяцев, а не, значит, 500 дней. Потом лететь на спутники Марса, и только потом на Марс. Ну и последнее, что предложил Бас Олдрин, он сказал так, чтобы было дешевле, проще, быстрее, он предложил лететь на Марс без возврата. Вот вы смеетесь, а он аргументирует очень просто. Когда вы, европейцы, к нам в Америку приплывали, вы приплывали, чтобы погостить месяц-другой и потом вернуться в Европу, или вы приезжали, чтобы открыть, колонизировать Америку? Вот теперь мы должны колонизировать Марс. Ну, конечно, тут я как космонавт опять начинаю чесать репу. Но, знаете, когда вот шло все-таки соревнование, кто полетит на Луну первый, мы или американцы, и когда мы начали отставать, и стало ясно, что мы не можем запустить 3 человек к Луне и обратно на Луну, 2 человек рассматривали, не очень надежно, рассматривался даже вариант 1 человека, ну, авантюры, естественно, но к нам приходили письма, где было написано, я согласен лететь на Луну без возврата. Так что я не знаю, может быть, здесь один человек, который захочет полететь на Марс без возврата. Спасибо.
Я читал, что кого-то когда летали на салюте вокруг. видали в Эмиратах огромные фигуры. Короче, ангелы видали, которые улыбались. Насколько это соответствует действительности? Расскажите, пожалуйста. И трогайте. Что вы видали на Синайском полуострове? Синайском пустыне.
Вы знаете, я вот с Олдрином Базом, вот с Армстронгом я не встречался, который, как бы сказать, первый человек, а с Базом Олдрином я встречался. И мы так, ну, как-то, мы не подружились, но в всяком случае как-то прониклись какой-то симпатией друг к другу. И однажды при очередной встрече я отозвал его в сторонку, чтобы разговор был один на один, и говорю: ну теперь, Баз, колись. Рассказываю. Вот когда вы сели, вы посмотрели в иллюминатор и сказали: а они уже здесь. Он как на меня удивленно посмотрел, говорит: да нет, мы сказали, мы уже здесь. Ну хорошо, но ведь дальше вы же увидели в иллюминатор ангелов, а по другой версии огненные шары, которые катались по Луне и разговаривали с вами на английском языке. Тут он уже на меня посмотрел, как на сумасшедшего, и говорит: этого не было. Я говорю: ну хорошо, вот последнее, о чем мы все знаем в России, что у вас были затруднения стартовать с Луны, и вы должны были погибнуть, но там мимо шел Порфирий Иванов вот, в своих, значит, трусах семейных, и он вам починил вашу ракету и спас вашу жизнь. Тогда Олдрин отошел от меня на шаг назад. Я ему говорю, что нет, я не сумасшедший. Просто вот это все у нас говорят. И когда я говорю, вот, что этого ничего не было, то мне говорят: ты там не был. Откуда ты знаешь, что ничего не было? Мы тебе не верим. А вот теперь я расскажу, что я тебя отвел в сторону. Рядом не было ни представителей КГБ нашего, ни представителей на CIA американского. И мы один на один разговаривали. И ты даже посчитал меня сумасшедшим, когда я спрашивал. Вот ответ на этот вопрос, мой ответ.
Спасибо.
На Сатурне, конечно, были хорошие двигатели, но вот это же была и самая большая ракета Дельта, Атлас поменьше. И вот, вот такого типа размера двигателей американцы создать не могли. То есть здесь дело в экономичности, в большой удельной тяге и в надежности. А то, что на Сатурне двигателей было больше, да, конечно.
Ну вот считается, что Луна заселена, ну, там, гуманоидами. По крайней мере, мы видели фильмы. Так ли это?
Ну, мы, вообще говоря, снимали. Я рассчитывал полет нашего фотоаппарата вокруг Луны, чтобы можно было обратную сторону сфотографировать. И такая хитрая была траектория. Фотоаппарат пролетел, сфотографировал. Ну, каких-то таких сооружений крупных мы не видели, но снимки, правда, были не очень. Мелких там ничего разобрать было нельзя, но после этого летали еще американские спутники, тоже ничего такого интересного вроде бы точно не обнаружили. Вот это мне напоминает историю с сфинксом на Марсе. Знаете, да? Много лет демонстрировался снимок, где сфинкс, с одной стороны солнце, с другой тень, очень четко. И потом, я, например, считал, что это игра света и тени. Вот вы знаете, что в Крыму есть такая скала, где профиль Пушкина. А там жил Волошин, он утверждал, что это мой профиль, что его Волошина. В Красноярске есть скалы Дед, Перья, то есть которые тоже, ну это чистые скалы, на них люди лазят и, так сказать, никакого деда там нет. Так вот, последние очень хорошие съемки этого лица на Марсе, сфинкса, показали, что все-таки это такие горки, что ли, которые действительно при определенном освещении и точке наблюдения похожи на сфинкса, но на самом деле это такие же горы, вот, как под Красноярском, как вот в Крыму. То есть, вот, боюсь, что на той стороне лунатиков тоже нет.
Ну, спасибо.
Да, я говорю ведь не истину в последней инстанции, я говорю только свое мнение. Я читаю, я беседую с астронавтами, значит, хожу вот на Зигелевские чтения, и вот обобщая для себя вопрос, я прихожу к такому выводу. Но это не значит, что я последняя инстанция и абсолютно 100% прав. То есть я даже так всегда говорю, не берите мою точку зрения. Помните, как Высоцкий пел, что это значит, не следуй за мной, для чего вам моя колея? Пробирайтесь своей колеей. Поэтому я всегда говорю, выслушали меня, поговорили, почитали, услышали по телевидению удивительные вещи и сформируйте свой собственный взгляд. Он может быть не похож на мой. Это ваша точка зрения будет. Так что вот почему надо относиться с сомнением ко всему, и к моему докладу, и, может быть, и к другим докладам, которые здесь. Вот я по телевидению смотрю передачу о том, как Королёв значит, собрал нас и дал задание идти на место Тунгусского взрыва, найти космический корабль инопланетян и, значит, забрать его. И это все по телевидению, вот, месяца два, наверное, назад. И мы пошли, и мы нашли этот корабль, и мы его забрали, и мы его спрятали на нашем полигоне в Капустином Яру. Это вот на Волге, где-то в каком-то складе на несколько там метров под землей. И с тех пор мы вообще ничего не изобретаем. Мы все берем с этой тарелки, и все наши достижения в космосе – это вот от этой тарелки. Но если бы я не участвовал в этой экспедиции, я бы поверил. Но правда, всему, чего говорят, все-таки я, Фома, неверующий, и пока я не пощупаю, я, значит, не верю до конца. И я бы, конечно, поверил бы, но не до конца, но поверил бы. А поскольку я там был, я же знаю, не Королёв это организовал, а мы пришли к нему за помощью, что мы там работали два месяца, никакого, даже не только корабля, но и куска корабля. Я докладывал оттуда Королёву по спецсвязи о том, что мы там сделали. Он спросил, а кусок корабля нашли? Я говорю, нет, не нашли. Ищите. Не нашли. А по телевизору все нашли, спрятали, и с тех пор, значит, все дерем с этой тарелки, и все наши достижения на этом основаны. Так что, может быть, не обижайтесь на меня, докладчики. Я призываю всех, каждого докладчика воспринимать, но с некой долей сомнений.
Спасибо, Евгений Павлович, спасибо.